Говорит Радио Свобода. Теракты в Волгограде. Олимпиада под угрозой.
Путинская модель безопасности не гарантирует спокойствие для тех, кто приезжает на Олимпийские игры в Сочи.
На Майдане встретили Новый год и день рождения Степана Бандеры.
Речь о приватизации Майдана единственной политической силой. То есть партия «Свобода» хочет превратить Майдан именно в свой ресурс.
Дьякона Кураева изгнали из духовной академии.
Ученый совет констатировал, что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в благосфере с эпатажными публикациями.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Последние дни 2013 года были омрачены двумя терактами в Волгограде, где погибли 34 человека. 59-летняя жительница этого города Нина Алексеевна Котлярова оказалась на Волгоградском вокзале в то время, когда там произошел взрыв. Радио «Свобода» она рассказала об увиденном.
Я приехала встречать подругу из Москвы, которую я не видела 30 лет, приехать в гости к нам на Новый год. У меня одна подруга, Светлана, мы с ней пошли через турникет в помещение. Посмотреть расписание, когда должен прибыть поезд, на какой путь. Мы еще пошутили, когда проходили через турникет с ребятами. У нас дамские маленькие сумочки, они нам говорят, кладите на ленту. А я говорю, а что ее класть, у нас она маленькая. Они говорят, вот в Пятигорске теракт, а у нас в Волгограде нет. Ну и буквально вот мы где-то минут 10 постояли в зале, и потом прогремел такой вот взрыв, нас оглушило, и волной, и такое пламя, шар такой сразу перед нами, как вот вспыхнул. И нас отнесло волной метра 3 или 4 к подземному переходу. И мы очнулись уже, когда около этих лестниц. Мы вскочили и побежали. Я, конечно, потеряла там шапку. Я бежала, у меня прям чувствовала, что как будто я горю. Я сняла пальто и на ходу раздетая выскочила на вторую платформу. Ну, глянула, у меня пальто, видимо, просто жаром меня обдало, но я не горела. У меня осталось там несколько дырочек, порвано было сзади пальто. Потом я выскочила, побежала, отбежала в вокзал, там сразу отцепилась полиция. Я искала и вижу, муж, что он бегает, меня ищет. Он увидел взрыв, он сидел около вокзала в машине, ждал меня. И когда этот взрыв прогремел, их аж машину подбросило. И он выскочил, в течение 30 секунд он побежал туда меня искать, спасать. Он бегал, искал, там очень много, там много трупов было, и люди кричали, плакали, просили помощи. Ну, было ужасно, что. И потом где-то минут через 20, и все-таки он вышел, я у фонтана сидела, он ко мне подошел, и когда глянул, у меня была вся спина, как говорится, в крови, в кустках, и даже вот как мозги вот были, прям прилиплены у меня были на стене, и вот он начал оттирать мне пальто.
Никто не взял на себя ответственность за теракты, но нет сомнений, что они связаны с приближающейся Олимпиадой в Сочи, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Связь с Олимпиадой очевидна, и отсюда понятно, кому адресовано. Адресовано, во-первых, мировому сообществу с тем, чтобы показать, что путинская модель безопасности не гарантирует спокойствие для тех, кто приезжает на Олимпийские игры в Сочи. Это первый адрес. Второй адрес – это, конечно, общественное мнение. Его надо запугать, его надо деморализовать. Ему надо объяснить, что оно беззащитно. Третий адрес – это, собственно, российское государство. Силовики демонстрируют неспособность решить эту задачу. Соответственно, бандиты, террористы демонстрируют готовность жертвовать собой для того, чтобы отстаивать идеалы исламизма, справедливости, как они это понимают.
На следующий день после терактов в Волгоград была доставлена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». В среду перед нею был проведен молебен, а затем священнослужители совершили облет Волгограда на вертолете по периметру всего города и крестообразно над местами особой важности. Утром 1 января в Волгоград прибыл президент Путин, возложил цветы к месту, где был взорван троллейбус, и провел совещание по борьбе с терроризмом. Несогласованный народный сход с националистическими лозунгами на Аллее Героев в Волгограде был разогнан полицией. О причинах терактов и реакции властей мой коллега Александр Густев разговаривал с политологом Исламом Текушевым.
Для вас теракты в Волгограде – это доказательство халатности и неумения правоохранительных органов России противостоять угрозе, масштабы которой они осознают? Или же свидетельство того, что как раз сути угрозы этой они не понимают и пытаются с ней бороться исключительно техническими методами, неумением, а именно что числом?
Судя по тому, как в Краснодарском крае, в районе олимпийских объектов, они сумели организовать многоуровневую систему безопасности и самые современные использовать методы, самые современные технологии. Конечно, это огромных денег стоило, но они это все сделали. Понятно, что при желании они это могут сделать. Другой вопрос. Волгоград показал, что на периферии российской не были готовы к противодействию. То есть абсолютно отсутствует методика профилактики терроризма. Никто не прослеживает эти вещи. Все пущено на самотек. Во-первых, халатность, во-вторых, абсолютная недееспособность властей на местах, вот в таких регионах, как Волгоградская область, отражать террористические атаки.
Обычно террористы что-то требуют, что-то заявляют, говорят о себе, берут на себя ответственность, объясняют, что они, например, мстят так за что-то. В Волгограде ничего подобного не происходило ни осенью, ни сейчас. А почему?
Вот этот террористический акт, который совершен в Волгограде, и вот эти последние два теракта, и предыдущий теракт, очень похожи между собой по характеру. Их сходство заключается в том, что действовали террористы-одиночки. Это мужчина был, это была женщина, это не суть важно. Важно, что это люди, которые, видимо, принимают решения самостоятельно. Они действуют под каким-то своим мотивом. Понятное дело, что все эти теракты имеют общий фон радикального ислама. Они действуют под брендом Эмирата Кавказа, но чаще всего в последнее время люди, которые действуют в разных регионах России, осуществляют теракты, диверсии, они действуют самостоятельно. И последнее обращение лидера Эмирата Кавказ-Доку Умарова как раз об этом и свидетельствует. Он обращался не к джамаатам, которые формально ему подчиняются на территории Северного Кавказа, а уже он обращался к этим террористам-одиночкам, это и мусульмане, это и русские националисты, которых он призывал к свержению путинского режима.
Сейчас появилась конспирологическая версия, что такие теракты на самом деле выгодны всем, кто должен их предотвращать. Сразу после этого из бюджета всем правоохранительным органам выделяются колоссальные суммы, и эти деньги, особенно в провинции, поступают потом на счета частных компаний, которые, например, оборудуют новыми металлодетекторами входы на вокзалы или предоставляют своих охранников и так далее. То есть версия, что это на самом деле страшный преступный бизнес.
На Северном Кавказе действительно это имеет место, когда силовые структуры зачастую не замечают рождение новой джихадистской ячейки, ее развитие, наблюдают за тем, как эта ваххабитская ячейка набирает силу за счет рэкета, за счет накапливания значительных денежных средств у этих ячеек. Потом они их накрывают и в какой-либо из квартир, и эти деньги неизвестно куда потом исчезают, да, после этой спецоперации. Естественно, всех членов этих ячеек они уничтожают на месте. В данном случае я не думаю, что это то же самое, так как эти теракты очень невыгодны. В первую очередь Кремлю, для которого Олимпиада, которая должна состояться в ближайшее время, это очень серьезный геополитический проект. Тут будут лететь очень серьезные головы и в правоохранительной системе, и в администрации Волгограда и так далее. Поэтому это просто ошибка руководства России в том, что она построила свою систему управления страной ручным способом. На местах, на периферии власть абсолютно недееспособна. Она недееспособна решать элементарные социальные проблемы, не говоря уже о противостоянии, противодействии таким серьезным угрозам, как теракт.
Считает политолог Ислам Текушев. На волнах свободы программа «Итоги недели». После новогодних праздников на Киевском Майдане обещают возобновить масштабные антиправительственные выступления. Эксперты не исключают радикализации протестов и, как следствие, повышения рейтингов партии «Свобода». Лидер этой партии Олег Тягнибок рассматривается властью как наиболее удобный соперник Виктора Януковича на будущих президентских выборах. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Министерство внутренних дел Украины, информируя о мероприятиях в новогоднюю ночь, отметило, что самые массовые празднования состоялись на территории Харьковской и Днепропетровской областей. В них в целом приняли участие около 300 тысяч человек. При этом милиция не назвала число встречавших Новый год на Майдане независимости в Киеве, даже не упомянув в своем сообщении об этом событии. Организаторы празднования утверждают, что в новогоднюю ночь на главную площадь Украины пришли не менее 200 тысяч киевлян и гостей столицы. Праздничная атмосфера на Майдане пока сохраняется, но здесь уже готовятся к пикетированию главных административных зданий и особняков первых лиц государства. «После Рождества перейдем в наступление», говорит комендант палаточного городка, оппозиционный депутат парламента Андрей Порубий. Если в ночь на 1 января МВД не замечало Майдан, то сейчас не выпускает его из виду. Милиционеры блокируют подступы к палаточному лагерю, не разрешая проезд машин с дровами и продуктами. А прокуратура тем временем заинтересовалась бизнесменами, оказывающими финансовую поддержку митингующим, говорит предприниматель Дмитрий Булатов.
Людей-бизнесменов, которые финансировали Майдан, их привозят за экономические преступления в СИЗО. Ну, то есть таким образом оказывается дополнительное давление.
Кроме того, сотрудники ГАИ разыскивают участников автомайдана, утверждая о нарушениях правил дорожного движения. Колонна из сотен машин перед Новым годом пикетировала особняки премьера, руководителей МВД, Генеральной прокуратуры и резиденцию главы государства Межигорье под Киевом. Юрист Анна Литвин объясняет, что нужно делать, если представители госавтоинспекции приходят домой к участникам автомайдана.
Просим людей не поддаваться данным провокациям. Спокойно, если пришли сотрудники ГАИ, фиксировать, кто к ним пришел. Если есть возможность с окон фотографировать, либо вести видеонаблюдение, на каких автомобилях приехали сотрудники ГАИ. И, естественно, просить сотрудников ГАИ направлять все материалы в суд и уже разбирательство вести в суде.
И пока власти не задействовали все возможности для борьбы с Майданом, противостояние набирает обороты внутри протестного движения. Депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион накануне назвала технологией власти одного из ключевых ораторов Майдана, певицу Руслану Лыжичко, выступающую против политизации протестов. Сторонники певицы считают заявление праворадикального политика за гранью здравого смысла и морали и требуют от руководства «Свободы» извиниться перед Русланой. Скандальное заявление Фарион комментирует руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Дело в том, что в Украине у многих экспертов существует уже давно сформировавшееся мнение относительно, скажем так, конформизма, достаточно серьезного конформизма партии «Свобода» и относительно того, что многие действия партии «Свобода» прямо или косвенно согласовываются с теми или иными властными структурами. То есть такие себе договорные матчи в политике. Поэтому думаю, что Ирина Фарион просто хочет действительно вот по этому принципу «держи вора», перевести стрелки на своих политических оппонентов. Ну и с другой стороны, фактически идет речь о приватизации Майдана единственной политической силой. То есть партия «Свобода» хочет превратить Майдан именно в свой ресурс.
В своей речи на митинге в городе Драгобыч Львовской области Ирина Фарион так описала события, которые предшествовали жестокому разгону беркутом киевского Евромайдана 30 ноября прошлого года.
Політики два дні спостерігали за цією технологією влади. У середу
політики два дня наблюдали за этой технологией власти. В среду они опустили свои знамена и пришли на неполитический майдан. С этого времени технология власти перестала работать. У них сдали нервы, и тогда Беркут в субботу разогнал демонстрантов. Невозможно решать важные политические задачи геополитического характера пением и танцами. Их следует решать совместно обществу и оппозиционным политикам. Как только прозвучало это провокационное заявление, я напомнила этой певице, что когда-то неполитический студент Богдан Сташинский, завербованный московскими спецслужбами, убил политического Степана Бандеру. 1 января исполнилось 105 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. По случаю этой даты несколько тысяч активистов «Свободы» устроили вечером факельное шествие в центре Киева. Эта акция едва не закончилась пожаром в гостинице «Премьер Палас», принадлежащей депутату Российской Госдумы Александру Бабакову. Двое участников шествия в масках бросили в помещение дымовую шашку и горящие факелы. Охранникам гостиницы удалось их потушить при помощи огнетушителей.
Кто тебе платит, гаси?
Нам, что вы так делали?
Це не заради України, не заради нації. Це робиться.
Из-за инцидента у премьер-паласа милиция возбудила уголовное дело по статье хулиганства. Спустя два дня, 3 января, «Свобода» вновь оказалась в центре внимания. Вечером у Шевченковского райуправления милиции Киева после допроса по одному из уголовных дел были избиты депутат Верховной Рады от «Свободы» Андрей Ильенко и его адвокат Сидор Кизин. Наглые демонстрации бандитских порядков, введенных в стране действующим режимом, считают это нападение в партии «Батьковщина». Политолог Кость Бондаренко не исключает, что последние события с участием членов «Свободы» могут привести к радикализации, по крайней мере, части протестующих на Майдане независимости.
В Украине существует единственная политическая сила, которая представляет правый радикальный спектр – это партия «Свобода». Соответственно, любая радикализация на правом спектре, а Майдан правый по своей сути, по своей идеологии, любая радикализация, она приведет к росту рейтингов и к усилению оппозиции этой политической силы. Ну, а с другой стороны, власть, я думаю, только довольна от этого процесса, поскольку Виктор Янукович понимает, что выход Олега Техноблока во второй тур, а это возможно, если рейтинги у Техноблока вырастут, обеспечивает победу Януковича.
Нынешний год на Украине пройдет под знаком ожидаемых весной 2015-го президентских выборов. Политтехнологи власти, по мнению экспертов, заинтересованы в том, чтобы главным соперником действующего президента был именно лидер партии «Свобода». Как показывают последние опросы общественного мнения, во втором туре выборов из нынешних лидеров украинской оппозиции Виктору Януковичу может проиграть только Олег Тягнибок. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». 31 декабря суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении сельского учителя Ильи Фарбера, отбывавшего наказание по обвинению во взятке. Процесс Фарбера вызвал широкий общественный резонанс. Фарбер утверждает, что дело против него было сфабриковано. Первоначально он был приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 3 миллиона рублей. Затем наказание было снижено на год, а 11 декабря суд смягчил приговор до 3 лет колонии. Это произошло после того, как президент Путин назвал приговор Фарберу вопиющим. О том, как принималось решение 31 декабря, рассказывает наш корреспондент в Твери Максим Новиков.
Решение об УДО было вынесено совершенно неожиданно, буквально спустя 30 минут. Решение складывалось такое ощущение, что уже все были к этому готовы. Прокурор даже спрашивал Илью Фарбера о его здоровье, о том, как он себя чувствует непосредственно, находясь в местах заключения. Буквально вот в 10 часов заседание началось, и уже вот в 11:20 было вынесено решение об условно-досрочном освобождении Фарбера. Все были очень рады, все аплодировали, кто-то даже плакал. Илью после окончания приговора окружили журналисты, он сидел в этой клетке, его окружили журналисты, начали задавать вопросы, чему он ему научила жизнь в местах лишения свободы. Он сказал, что намерен продолжать заниматься правозащитной деятельностью, но поддерживать не только тех, кто находится непосредственно за решеткой, но и тех, кто этих людей охраняет. Потому что, он говорит, им тоже нужна такая же помощь конституционная, правозащитная.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На гражданского активиста Сергея Мохнаткина завели уголовное дело об избиении полицейского. Мохнаткин был задержан в Москве 31 декабря во время разгона акции «Стратегии 31» за несколько часов до наступления Нового года. В тот вечер в СИЗО попали 28 человек, в том числе писатель Эдуард Лимонов. К утру большинство активистов покинули изолятор, в том числе Лимонов, а Мохнаткин остался под стражей. 2 января Тверской районный суд Москвы санкционировал его арест на 2 месяца, рассказывает Мумин Шакиров.
Сергей Мохнаткин попал в руки полиции в самый разгар акции, когда ОМОН стал расчищать Триумфальную площадь от гражданских активистов. Оппозиционеры едва успевали разворачивать транспаранты и плакаты, к ним тотчас подбегали полицейские, и тут начинались жесткие задержания.
Свободу! Собрание! Всегда!
Полицаем! Полицаем!
Не похищайте! Насильники! Насильники! Не трогайте мирных граждан!
Сергея Мохнаткина тащили в автозак несколько полицейских. Он отчаянно сопротивлялся, толкался, пытался вырваться из рук ОМОНовцев, но силы были неравные. Он, как и его многочисленные товарищи, быстро оказался в автозаке. Первоначально на Сергея Мохнаткина составили протокол по административной статье «Неповиновение требованиям полиции», после чего его дело передали в Следственный комитет. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, Мохнаткин избил двоих полицейских, полковника и сотрудницу 2-го оперполка, у которой, по сведениям полиции, диагностированы ушибы мягких тканей лица. В прессе появились сведения о том, что при задержании Мохнаткина и еще несколько активистов сильно избили. Этого момента журналисты, которые снимали разгон акции, видеть не могли. Автозаки были затемненными стеклами. Мохнаткин единственный из 28 задержанных на Триумфальной площади, которого обвинили в нападении на полицейских, и ему светит уголовная статья. Рассказывает его адвокат Вячеслав Макаров.
Часть первая статьи 318. До 5.
До 5 лет лишения свободы.
Да. Прокурор, выступая в прениях без предоставления документов, и следователи сослались на ранее имевшуюся судимость у Мохнаткина, хотя таких документов предоставить они не смогли.
Что касается процессуальных норм, они соблюдены?
Я считаю, что все нарушается, поскольку здесь не соблюдается равенство сторон в процессе. Мохнаткин был, по его утверждению, избит сотрудниками полиции, которые его задерживали, среди которых был полковник Шорин. Утверждает, что Шорин ему нанес несколько ударов в лицо. Также был избит в автозаке. Но это его заявление, которое он подал еще ночью, в час 10 первого числа, в УВД Тверского района, до настоящего времени там и находится, не рассмотрено. А заявление Шорина, которое было подано там часов в 9, ну, после 19 часов 1 числа, ему дан полный ход. Оно рассматривается, то есть явно здесь с точки зрения защиты обвинительный уклон. Вообще я считаю, что это некая месть Мохнаткину вот, за его активную правозащитную позицию, за участие в том числе в защите Кривого по болотному делу, поскольку у нас тут свидетелями по делу выступают сотрудники 2-го ОПП, которые, как известно, также активно принимали в задержаниях на Болотной, и чьи сотрудники, они также активно свидетельствуют в отношении арестованных по болотному делу.
Утверждается, что Мохнаткин применил силу, ударил не только полковника, но еще и женщину-офицера.
По утверждению других лиц, вот у меня имеется основание полагать, что никакой женщины не было в автозаке.
Это был адвокат Вячеслав Макаров. В 2010 году Мохнаткина осудили на 2,5 года за избиение полицейского в ходе акции «Стратегия 31» в декабре 2009 года. В апреле 2012 занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Мохнаткина, и через несколько дней тот вышел на свободу. Международная организация Amnesty International признавала Мохнаткина узником совести, а московская хельсинская группа вручила ему премию за мужество, проявленное в защите прав человека. В интервью «Радио Свобода» человеческий и политический портрет гражданского активиста Мохнаткина попытался описать член комитета 6 мая журналист Дмитрий Барков.
Вот есть такая порода неудобных людей. Они неудобные, многим бывают часто, и даже соратникам, но не в силу того, что каких-то своих аморальных качеств, а наоборот. Сергей такой вот человек справедливости. Он очень остро реагирует на любую несправедливость в отношении себя, но самое главное в отношении окружающих и других также. Он, конечно, такой вот классический по типу своему правозащитник. Может быть, он не стал еще большим профессионалом в этой области, потому что он недавно занимается этой деятельностью. Он, с одной стороны, он очень остро реагирует на беззаконие, на несправедливость, на нарушение прав вообще любых человек. Да, вот для него право человека, свободы какие-то человеческие, это какая-то такая абсолютно безусловная вещь, и он из той категории других людей, вот странных людей, да, немножко не от мира, которые просто не понимают, как это может быть иначе. То вот из породы чудаков, которые многие считают, ну, относительными такими, да, прагматичными, для него они безусловны. Вот для него право личности и свобода личности – это вещь безусловная. Он не понимает, это как воздух. То и не понимает, там, суд не понимает, власть. Он не может понять, как это может быть иначе.
Чем вы объясните такое жесткое сопротивление с его стороны, которое привело к этому конфликту с полицейскими?
Я не знаю, ну, он горячий человек, в принципе. Но я очень надеюсь, что его сопротивление было, и полагаю, что его сопротивление могло быть вызвано именно чувством правоты своей, да, и именно чувством неправоты полицейских. Потому что мы с ним говорили на эту тему, и он говорил, что ведь если полицейский совершает какое-то правонарушение, то право гражданина остановить это правонарушение или сопротивляться этому правонарушению. Я не думаю, что он проявлял какую-то первичную агрессию.
Гражданские активисты собираются у памятника Владимиру Маяковскому 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 день, в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, гарантирующей свободу собраний. Как правило, эти акции оканчиваются задержанием участников. Сергей Мохнаткин был одним из тех, кто регулярно принимал участие в стратегии 31. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, наверное, впервые в этом году жители разных регионов России услышали разные обращения президента в новогоднюю ночь. Ну, надо сказать, что поразительно долго Владимир Путин раздумывал, прежде чем откликнуться на два теракта в Волгограде. И вот, наверное, это промедление, это, собственно, и вызвало большую реакцию, чем раздвоение новогодних обращений.
Наверное, вы правы. Это действительно так. Любые трагедии, на которые так щедра наша новейшая история, свидетельствуют о цене компромисса между властью и обществом. И с каждой новой трагедией, с каждой новой катастрофой эта цена все выше, что удивительно, и показал тельящик и вся эта история с двойным обращением. Если смотреть внимательно на то, как это было сделано, ну вот я имею в виду его хабаровское обращение, то это было сделано крайне небрежно, именно из телевизионной точки зрения, с творческой и прочей. Хотя сама речь и само обращение было достаточно эмоциональным. А вот все, что сопутствовало ему, конечно, это такой чистый макабр, когда стоит наш гарант под елочкой, одинокий, как-то в толпе людей, которые взирают на него то ли с ужасом, то ли с восхищением, и где-то мелькает Песков все время, его голова в кадре. И вот он стоит долго-долго, и на его лице сменяется какая-то немыслимая гамма чувств, хотя он пытается все время как-то окаменеть. И это получается очень плохо. Вот эта вот картинка, она, конечно, я думаю, запомнится надолго. И я думаю, что какие-то старшие товарищи сделают соответствующие выводы из этой картинки. Правда, уже вчера Министерство правды попыталось загладить это ощущение, потому что мы увидели победительного президента, роскошного, замечательной фигуры. Он демонстрирует разные спортивные туалеты, я имею в виду в Сочи. Он спускается с очень крутого склона. Он вообще замечательно выглядит, особенно на фоне премьер-министра. Тем не менее, я думаю, что те кадры перебить сложно.
Слава, что еще было примечательного в праздничном телеэфире в эти дни?
Конечно, была примечательная реакция сама на теракт, потому что, когда вся жизнь идет в записи, то настоящая кровь на экране, она должна литься в каких-то минимальных количествах. Каналы эту вот всеобщую бахунью, которую они там таким трудом ваяют, они вносят каждый канал в свой вклад по мере силы возможностей. Поэтому первый меняет КВН на метро, и это уже совсем какое-то представление кафкианское об этике. А канал России еще более кафкианское представление, потому что там меняют Петросяна на любой один. Два, где три молодых господина блуждают в поисках своей сексуальной идентичности от геев до проституток. И тут уже непонятно, что хуже и что страшнее. Что люди, которые только что видели теракт, увидят вот это. Или что вот это увидят младшие школьники, у которых каникулы, это происходило днем, и тут никаких проблем нет. Что же касается самого празднования Нового года, то мне кажется, здесь мы, как всегда, видим жгучее соревнование двух кланов. Клана Путина и клана Пугачева. Несомненно, Пугачева в этом году победила. Она такой же гарант стабильности, как и Владимир Владимирович Путин, но только этот гарант, который стабилизирует нашу жизнь уже гораздо более длительное время. Так вот, сама Пугачева блистала на Первом канале, весь ее клан был рассыпан по всем каналам, причем клан все время растет, ширится, дети, внуки, причем все талантливые, все действительно достойные, бывшие мужья, они все были представлены очень счастливо.
щедро. Канал «Дождь», он, как всегда, стоит особняком. Что бы я хотела сказать? Вот здесь был тот самый прямой эфир, который кажется нам вот гарантией какой-то подлинности. Но на самом деле это тоже не вполне так, что демонстрирую опять же канал «Дождь», потому что уже есть своя когорта, есть люди «Дождя». Это примерно одни и те же люди, в высшей степени достойные, либеральные. Но когда появляется на экране, скажем, люди этой когорты от там Ирины Прохоровой до Васи Обломова, местного любимца, я уже примерно понимаю, что они скажут. И действительно, редко ожидания мои оказываются обманутыми. Единственное исключение, вот на «Дожде» был человек не из когорты, это журналистка, мне неизвестная доселе, Арина Ахмедова, но судя по тому, как она говорила, и как она мыслила, и как она чувствовала, это было видно. Это репортер настоящий, а не фейсбучный. И она говорила, на мой взгляд, самое важное вещи, связанные с терактами, о том, как вот коррупция, в том числе на Северном Кавказе, уводит людей из леса, как она буквально выталкивает туда людей. Самое большое разочарование от Нового года – это явление народу Быкова и Ефремова. Это был часовой эфир, и он знаменовал, с моей точки зрения, полную исчерпанность и жанра, и формата, особенно часового, потому что это была такая пустота звенящая, от которой было как-то неловко за в общем-то, довольно талантливых людей. Ну, вот это вот то, что касается Нового года.
У нас, Слава, есть пара минут, чтобы подвести телеитоги ушедшего года. Ну, настрой наших еженедельных обзоров в основном все-таки критический, но, может быть, отметим сегодня что-то достойное похвалы.
Знаете, достойная похвалы, скажем, допустим, проект «Голос», который уже был второй сезон, это действительно достойно похвалы, но это, опять же, скатывается к итогам кратким и печальным, потому что появилась такая предсказуемость, которая идет в тренде новой установки на консервативность, на государство, цивилизацию, когда важнее всего патриотизм, патриотизм важнее истины и важнее профессионализма, потому что задолго до финала уже было ясно тем, кто следил за четверкой финалистов, что девушка Наргиз, которая сама из Таджикистана, живет в Америке и вообще какая-то вся непонятная, вся в тату и лысая и прочее, что она лучшая, но она не получит никогда этот приз. Так же, как мальчик Гиви из Грузии с уникальным голосом. Приз получил действительно, главным призером стал очень симпатичный молодой человек с хорошей русской фамилией Сергей Волчков. Он действительно тоже хорош, но все-таки он менее интересен, по-моему, остальным, зато он такой говорит правильные вещи, у него ясный взгляд, и он непременно крестится перед эфирами. Вот мне кажется, что если это так дальше пойдет, если эти вот все тренды будут развиваться, то и конкурс, а всегда предсказуемо собивает любой конкурс, конкурс «Голос» тоже постепенно сойдет на нет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». Перед самым Новым годом громкий скандал разгорелся в Русской Православной Церкви. Диакон Андрей Кураев был изгнан из числа преподавателей Московской Духовной Академии. Опала, пожалуй, самого известного современного православного проповедника вызвала живую дискуссию в блогах. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил до программы «Итоги недели» Александр Бубраков-Тимошкин.
Ученый совет констатировал, что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в благосфере с эпатажными публикациями, и что его деятельность в этих областях остается в ряде случаев скандальной и провокационной. Сам Кураев убежден, что его наказали за то, что он «вынес ссор из избы». Диакон связывает свою опалу, в первую очередь, с публикациями в его блоге материалов о гомосексуальных скандалах в Казанской духовной семинарии и в Казанской епархии вообще. Запись в Фейсбуке Кураева, посвященная его изгнанию из профессуры Московской духовной академии, так и называется «Торжество голубого лобби».
К чести моих коллег, они были, мягко говоря, изумлены таким пируэтом. Благодарю первого проректора, заслуженного профессора Иванова и других коллег за попытку моей защиты. Но в итоге вопрос о моем увольнении был принят без голосования и просто внесен в протокол. В 300-летней истории Академии я не могу вспомнить подобного случая – увольнения профессора по решению ученого совета. Увольнение без голосования при явном наличии разных позиций. Увольнение без обвинения в ереси. Увольнение за высказывания, сделанные не по долгу службы, то есть не с академической профессорской кафедры, а за записи в данном частном дневнике. Эта история теперь станет очевидным для многих доказательством существования влиятельнейшего голубого лобби в нашей церкви.
Впрочем, Кураев не исключает и того, что поплатился за свое несогласие с руководством РПЦ по политическим вопросам, в том числе в связи с делом «Пусть рают». Известно, что после панк-молебна Кураев высказался в том духе, что девушек необходимо было накормить блинами и отпустить.
Еще на совете меня обвиняли в защите пусик. Но так я много раз пояснял, что защищаю не их хулиганство, а наше Евангелие. Раз уж у нас с коллегами обнаружились расхождения в толковании Писания, казалось бы, где, как не на совете Духовной Академии, открыть богословскую дискуссию по этому сюжету? Но ни в марте 2012-го, ни сейчас этого сделано не было. Саму же хулиганскую выходку я с первого же часа, иначе как хулиганской выходкой, и не называл.
Свою версию о подоплеке опалы Кураева высказывает Валерий Отставных. По его мнению, главную роль в отставке Кураева сыграла личная обида на него со стороны патриарха Кирилла. Все дело в намеках, содержащихся в одном из недавних кураевских постов.
Отец Андрей, развивая тему казанского гей-скандала, приводит письмо к нему человека, который лично и близко знал митрополита ленинградского Никодима Ротова и его келейников. Он заявляет, что митрополит был стопроцентным гомосексуалистом. Этот человек упоминает целый ряд келейников Никодима Ротова, делая им гей-оценку, и доходит до нынешнего патриарха Кирилла, который также был келейником Никодима. Да, в письме твердо сказано, что Кирилл не может быть гомосексуалистом, но слишком уж близко подошел визави отца Андрея Кураева к действующему патриарху, душа которого, как любого смертного, потемки. Я почти уверен, что такие решения относительно второго по популярности человека в церкви после патриарха, человека, который сделал все, чтобы Кирилл стал патриархом, без личной команды самого Святейшего, не принималось.
Сам патриарх Кирилл об отставке Кураева не высказывался, однако есть мнение одного из официальных церковных спикеров, Всеволода Чаплина, который в интервью «Эху Москвы» достаточно недвусмысленно заявил о политической подоплеке случившегося.
Последние, наверное, полгода или даже больше, когда я посещал российские регионы, встречался с духовенством, с православными мирянами, меня практически постоянно спрашивали, как относиться к некоторым высказываниям отца Андрея, и вопросы были критические. Некоторые люди считали, что очень часто ради оригинальности и необычности высказывания, что само по себе может быть и неплохо, оставлялась на второй план позиция, которая соборно принята церковью. Оставляясь на второй план суждения церкви по тем или иным резонансным вопросам. И, конечно, это вызвало определенный диссонанс между некоторыми высказываниями отца Андрея и тем, что думает большинство нашего духовенства и наших мирян.
Сам Кураев не согласен с такой постановкой вопроса.
«Я остаюсь верующим православным христианином. Считаю патриарха Кирилла каноническим главой Русской Православной Церкви. По-прежнему считаю, что официальная позиция РПЦ по актуально-политическим сюжетам в своей претензии на непогрешимость и внутрицерковную обязательность является богословским новоделом. В церкви есть библейские заповеди, есть вероучительные догматы, есть церковные каноны. Но официальная позиция по вопросам текущей политики – это то, что узкий круг церковных руководителей публично говорит государственному руководству, когда это касается не очевидных церковных нужд или вопросов морали, а становится комментарием к текущей политической жизни». Понятно, что комментарии сами обретают характер достаточно партийных суждений. И именно поэтому они не могут обладать статусом внутрицерковной обязательности. Ибо церковь объединяет людей исключительно на основе единства веры, а не на основе политических симпатий или антипатий.
Есть недовольные опалой Кураева даже среди православных охранителей. Вот мнение одного из них, ЖЖ-юзера Аргу Энди.
«Очень недоволен случившимся. Косяк для всей церкви хуже некуда. Меня, честно говоря, не интересует мнение православных и патриотов, которые в Кураеве увидели врага после его нелестного отзыва о митинге на Поклонке и с тех пор коллективно сходят с ума в интернетах. Устал уже спорить. Меня интересует ситуация в моей церкви, и эта ситуация мне категорически не нравится.
Но больше в этой среде голосов одобрения. Кирилл Фролов.
Исключение Кураева из профессуры и преподавателей Московской духовной академии – это победа патриаршего проекта тотальной миссии, а не миссиофобии. Потому что уход отца Андрея на болото, предательство им главного миссионера русской церкви, святейшего патриарха Кирилла, выступающего за тотальную, а не точечную, штучную миссию, и заигрывание с болотными изменниками Родины, которых обличает и разоблачает патриарх Кирилл – это миссиофобия.
Заявление движения «За церковь без Кураевщины» цитирует в своем фейсбуке Олег Кашин.
«Ваше святейшество, мы просим вас немедленно отправить Кураева в отдаленный монастырь для перевоспитания, запретив ему всякие публичные выступления, посредством которых он уже нанес непоправимый урон русской православной церкви и православным верующим. А при отказе Кураева подчиниться, просим запретить его в служении. Не нужно бояться каких-то последствий этого решения. Ничего не произойдет». Максимум – это за Кураева в его секту переместится десяток лиц, и без того абсолютно неправославных, просто лгущих о своей православности. С самым глубоким уважением и испрошением ваших архипастырских молитв о скорейшем избавлении Русской Православной Церкви от Кураевщины и о скорейшем расточении самой Кураевщины.
Те, кого можно отнести к церковным либералам, опечалены опалой Андрея Кураева. Сергей Чепнин проводит исторические параллели.
В 1939 году в журнале «Путь» Бердяев написал небольшую статью в защиту Федотова, которому профессора Богословского института по рекомендации правящего архиерея предъявили ультиматум или уйти из института, или перестать писать статьи на политические темы в газете «Новая Россия» и других изданиях леволиберального направления.
Константин Эгерт.
Отец Андрей Кураев не всегда с вами согласен, хотя чаще согласен. Но без вашего голоса не представляю себе нормальный публичный и общественный разговор о будущем христианства в России. Спасибо и за вашу позицию по разоблачению гомосексуального разврата в лоне церкви. А еще спасибо за высказанную мысль о том, что православный христианин не обязан подписываться под любым политическим высказыванием иерархов, выдаваемым за некую соборную позицию. Так как нашим вашим радостям патриарха Сергия вернуться можно.
Андрей Десницкий.
Отец Андрей Кураев исключен из Московской духовной академии. Он позволял себе высказывать собственное мнение, оставаясь лояльным. Он не критиковал ни патриарха, ни синод, не призывал к расколу, ничего такого. Но роскошь быть независимым в суждениях непозволительна. Насколько полезно церкви согласие Молчановых и Кураевых, который не связан корпоративными условностями, судите сами.
Ольга Бакушинская от лица католиков.
Идиоты, у вас был чуть не единственный миссионер среди аудитории, отличный от свечницы, так вы его на партсобрании исключили. Я не поклонница многих высказываний Кураева, но не могу не отдать ему должное. Митрополит Бюро.
Запрещенный в служении священник Дмитрий Свердлов указывает на то, что отставка Кураева не единственное событие, позволяющее говорить о закручивании гаек в церкви.
За громкой отставкой дорогого отца Андрея Кураева из рядов Загорской академии почти незамеченным осталось параллельное событие, не менее важное. Отец Андрей был тихо вычеркнут из списков Синодальной богословской комиссии. Из списков этой же комиссии были также тихо удалены, пожалуй, один из немногих реальных, а не номинальных богословов Российской Православной Церкви, отец Кирилл Говорун за Киевский Майдан и профессор Зубов, в том числе за серию текстов «На прав мире».
О последних тенденциях в РПЦ пишет Павел Пряников.
Про неспровержение диакона Кураева вот что можно сказать. РПЦ теряет образованную городскую часть прихожан. Кстати, Кураев у московских верующих был действительно очень популярен как проповедник. Все идет к тому, что церковь скоро будет восприниматься как институт байкера-хирурга, Энтио и Кирилла Фролова, то есть агрессивных фриков.
А сам Кураев теперь надеется на Путина.
Народ повозмущался. Система, как всегда, не отреагирует ни на какие жалобы. Общественное мнение к прежнему благорастворению все равно не вернется. Политологи донесут в Кремль, что союз с такой церковью скорее колеблет трон, чем поддерживает его. И начнет тогда царь-батюшка Путин операцию понуждения к морали. И молвит: «Вы, вместо того, чтобы быть скрепой, стали фактором общественного возмущения и дестабилизации. И что-то в нашем лесу заскрипит и сдвинется».
Вы слушаете «Радио Свобода». Инаугурация нового мэра Нью-Йорка Билла де Бласио, первого за 20 лет мэра-демократа, стала одним из самых заметных событий Нового года в Соединенных Штатах. Де Бласио, в котором лево-либеральное крыло демократической партии видит символ прогрессистского движения, человека, способного совершить то, что не сумел совершить в масштабах всей страны Барак Обама, дал поводы для надежд своим сторонникам. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
52-летний Де Бласио, культивировавший во время предвыборной кампании имидж защитника Нью-Йорка неимущих, добирался на церемонию своей инаугурации на метро. Первыми словами мэра, только что приведенного к присяге, было обещание положить конец истории двух городов – Нью-Йорка имущих и Нью-Йорка неимущих. Когда я говорил во время предвыборной кампании о том, что моя цель – покончить с историей двух городов, я говорил всерьез, объявил Билл де Бласио. Впрочем, следом новый мэр попытался успокоить тех, за чей счет он собирается осуществить свое обещание, то есть тех, кто зарабатывает больше 500 тысяч долларов в год. В среднем их налоги будут повышены лишь на $973 в год. Это меньше, чем $3 в день. Почти столько, сколько стоит маленькая чашка кофе-латте с соевым молоком в кафе Starbucks, напомнил мэр де Бласио. Эти $3 в день, согласно мэру, принесут городу достаточно средств, чтобы обеспечить оплату детских садов детям из малоимущих семей. Именно эта мера должна помочь разрешить проблему неравенства. Дело в том, что сторонники мэра приводят данные нескольких исследований, из которых следует, что качественное дошкольное образование обеспечивает успех во взрослой жизни. Мы не просим состоятельных людей платить больше ради того, чтобы наказать тех, кто достиг успеха. Мы это делаем для того, чтобы помочь преуспеванию многих, заверил Билл де Бласио Нью-Йорк. Речь нового мэра оказалась самой мягкой по тону на церемонии, порой напоминавшей леворадикальный митинг, участники которого предъявляли обвинения уходящему мэру, мультимиллиардеру Майклу Блумбергу, который, кстати, тоже нередко добирался до места своей работы на метро. Сидевшему на почетном месте Блумбергу пришлось услышать из уст нового городского общественного адвоката, например, о том, что Нью-Йорк переживает золотой век неравенства, что городу требуется власть, которая заботится о том, как помочь голодному ребенку, а не о строительстве нового стадиона. Священник в своем слове сравнил Нью-Йорк с плантацией, а легендарный певец и активист Гарри Белафонте возложил на бывшего мэра ответственность за переполненные тюрьмы в стране и, как он выразился, «диккенсоновское правосудие». Происходившее на ступенях городского совета вызвало укоризненное недоумение даже у редколлегии «Нью-Йорк Таймс», искренне приветствовавшей избрание де Бласио. Майкл Блумберг совершил ошибки, у него были провалы, но он не был карикатурным злодеем, выступила в защиту бывшего мэра редколлегия газеты. Впрочем, газета, скорее всего, защищала не мультимиллиардера Блумберга, прослужившего 3 срока мэром Нью-Йорка и едва ли нуждающегося в поддержке со стороны «Нью-Йорк Таймс», а имидж и дело нового мэра, которые могут оказаться подмоченными от такого соседства в глазах многих американцев. Ведь леволиберальное движение ждет от де Бласио многого. Сама «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье говорит о новом мэре почти с религиозным пиететом. Каждый горожанин должен приветствовать его усилия, дать голос тем, чьи голоса сегодня не слышны, облегчить страдания бедных и предоставить новые возможности всем. Обозреватель Huffington Post Брент Будовский формулирует надежды прогрессистского движения более предметно. «Президент Обама разочаровал леволиберальное крыло демократов, отказавшись от популистских шагов», — пишет он. «Де Бласио должен превратить Нью-Йорк в лабораторию популистской политики. Прогрессисты по всей стране будут наблюдать за ним». Это будет образец прогрессистской политики. Он установит стандарт прогрессивного правления, пишет обозреватель Huffington Post. Но, как признают и самые горячие сторонники де Бласио, никто не знает, переживут ли его прогрессистские идеи в столь чистом виде столкновение с реальностью. Прежде всего, найдет ли мэр средства для осуществления своих социальных программ, например, расширение сети муниципальных клиник и доступного жилья. Штатная легислатура не выражает никакого желания одобрить подъем налогов на состоятельную прослойку нью-йоркцев, а без санкций штата город не может этого сделать. Будучи кандидатом, новый мэр сильно подпортил отношения с полицией, заявляя, что практика остановки подозрительных прохожих в криминогенных районах с целью поиска оружия является российской, поскольку большинство остановленных составляют афроамериканцы и латинос. От этой практики нью-йоркская полиция отказалась, но не последует ли за этим рост преступности в городе, который за 20 лет правления республиканцев стал одним из самых безопасных больших городов мира? Неоконсерватор – это либерал, покалеченный действительностью. Эта фраза Ирвинга Кристалла, идеолога неоконсерватизма, стала крылатой в начале 80-х годов. В 93-м году нью-йоркцы заменили мэра-популиста, демократа Дэвида Динкинса, бывшим прокурором-республиканцем Рудольфом Джулиани. Через 8 лет его сменил республиканец Блумберг. Как говорят, память о трудных временах, когда было небезопасно ходить даже по центру города, а жилье в ныне престижных районах сдавалось за бесценок, сохранили лишь очень немногие нью-йоркцы. Так что у нового мэра есть запас доверия, но нет времени на раскачку. Какими будут его первые шаги в качестве мэра, неизвестно. Но в воздухе уже носится предчувствие первого скандала. На первой пресс-конференции новый городской голова объявил о том, что в течение первой недели правления он намерен выполнить свое предвыборное обещание – и запретить катание на конных экипажах в Центральном парке, то есть отказаться от традиции, которой больше 150 лет. Мэр мотивирует свое решение беспокойством о благополучии 200 лошадей, которые, по словам защитников животных, подвергаются нещадной эксплуатации и содержатся в плохих условиях. Индустрия гужевого извоза настаивает на том, что реальной причиной является смычка нового мэра с защитниками животных, которые внесли значительные суммы в его предвыборную кампанию и являются одной из самых громких и заметных лоббистских групп в его окружении. Владельцы лошадей обещают мэру и городскому совету продолжительные судебные тяжбы, если те попытаются загубить законный и регулируемый властями вид предпринимательства.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. С 1 января в штате Колорадо полностью легализована марихуана. Это решение было принято на референдуме в прошлом году. В штате Вашингтон, где был проведен аналогичный референдум, продажа начнется не раньше марта-апреля, рассказывает Евгений Аронов.
Мы считаем, что Колорадо – это эталон того, как регулировать политику в отношении марихуаны для всей страны, сказал активист движения за коммерциализацию каннабиса Брайан Висент. Губернатор Колорадо, демократ Джон Хикенлупер, выступал и выступает против коммерциализации. Я предвижу только хаос как следствие того, что одни штаты легализуют марихуану, а другие нет. Хикенлупер был встревожен изначально перспективой юридических коллизий штатных и федеральных властей, поскольку по федеральному закону марихуана остается в списке запрещенных наркотических препаратов. В августе Барак Обама ослабил его опасения, заявив, что генпрокуратура позволит Колорадо и Вашингтону поэкспериментировать с рекреационным употреблением наркотика при условии жесткого соблюдения ряда условий, включая запрет на продажу несовершеннолетним и пресечение вывоза выращенной на продажу марихуаны в другие штаты. Говорить о легализации в масштабах всей страны я бы не стал, сказал президент, но учитывая множество по-настоящему неотложных задач, стоящих перед федеральным правительством, и в свете настроений большинства жителей Колорадо и Вашингтона, нам не имеет смысла идти на конфронтацию с этими штатами по вопросу рекреационного употребления марихуаны, которое они у себя легализовали. По закону, принятому в Колорадо, житель штата вправе купить за раз не более 28 граммов. Для тех, кто в Колорадо постоянно не проживает, в одни руки будут отпускать не более 7 граммов. Закон предусматривает выдачу в общей сложности 348 лицензий хозяйствующим субъектам в этой области. 136 из них получат магазины, 178 фермеры, 31 производители планосодержащих съестных изделий, 3 лаборатории контроля качества. Установлен возрастной ценз на приобретение марихуаны – 21 год. Употребление ее в общественных местах запрещено, равно как и вождение автомобиля под кайфом. Для водителей максимально дозволенная концентрация в крови психоактивного элемента конопли тетроксид каннабинола – 5 нанограмм на миллилитр. Сохраняется большая неопределенность в отношении всего множества сопутствующих легализации явлений. Как то? Увеличится ли с ней потребление наркотика, и если да, то как это скажется на частоте передозировок и какое долговременное влияние окажет на здоровье пользователей, а также на статистику дорожно-транспортных происшествий? Насколько успешно местные власти смогут предотвратить незаконный экспорт зелья? Не проникнет ли в этот бизнес оргпреступность, особенно учитывая, что разрешение на домашнее выращивание конопли делает невозможным мониторинг ее транспортировки? Не решен и целый сонм экономических задач, связанных, например, с оценкой совокупного спроса, что, в свою очередь, тормозит определение общего объема производства наркотика и оптимальные размеры налогов и акцизов. Если таковые окажутся слишком низкими, власти не смогут оплачивать весь комплекс надзорных мероприятий, если чрезмерно высокими, то это чревато рецидивом черного рынка. Пробная ставка акциза составляет сегодня 15%, налога 10%. Первые 40 миллионов долларов из этих сумм пойдут на строительство и ремонт средних школ. Подвешен также и такой банальный вопрос, как получение от Министерства финансов в Вашингтоне разрешения на открытие хозяйствующими субъектами в новой отрасли корпоративных банковских счетов и кредитных карт.
We don't know anything about what legal cannabis looks like.
Режим 100% легального оборота конопли – это для всех нас сегодня темный лес, заявил известный социолог, профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Марк Кляйман. Опыт, который мы накопили с использованием марихуаны в медицинских целях, неприменим к этому новому режиму, допускающему свободную рекламу наркотика и корпоративное спонсорство. Федеральное правительство пока самоустранилось, и это дает нам время на то, чтобы выяснить, не повторится ли с марихуаной то, что произошло с алкоголем и табаком, львиная доля потребления которых приходится на очень небольшой процент заядлых пользователей. Алкоголь – это в настоящее время наркотик номер один в Америке, и мы не знаем, как легализация марихуаны отразится на его потреблении. Нам предстоит многое узнать, и поэтому давайте надеяться, что первый пакет нормативных актов не окажется здесь последним.
Сообщение Евгения Аронова о легализации марихуаны в Колорадо завершило выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.